Или иной пример, совсем вот близкий к нам. К женщине подходит на улице крестьянин и спросит: скажите, что значит любить ребенка? И она начнет думать, искать какие-то слова. Эти слова могут быть не очень понятными, не очень внятными, не очень красивыми. Но она их сказала. До этого она никогда таких слов не говорила. Означает ли это, что она никогда не любила до этого своего ребенка? Нет, потому что одно дело – живое чувство и переживание, другое – если надо, если спросят извне, найти нужные слова. Так вот, то, что церковь только в VI веке осудила идею реинкарнации, означает только одно. До этого времени от лица самой церкви никто эту идею не проповедовал. Если мы возьмем даже самого Оригена, он всегда делал очень четкое различение. Вот это апостольское предание. А вот теперь я попробую сам от себя вам рассказать, чтобы вам не казалось, что мы совсем философски неграмотны. Если хотите, я сейчас попробую найти точную ссылку. Ну вот, например, Ориген пишет так. «Мы должны хранить церковные учения, преданные от апостолов через порядок преемства». А так, дальше он излагает кратко апостольское предание, где нет никакой реинкарнации. А затем говорит так. «О других же предметах апостолы только сказали, что они есть, но как или почему умолчали». Так вот, о чем умолчали апостолы, с какой целью? Ориген отвечает так. «Конечно, с той целью, чтобы мы могли иметь упражнения и показали свой ум наиболее ревностный из апостолов, из преемников апостолов». Именно в этой связи он это о началах, первая книга, первая часть, 3-4 главы. Блаженный Иероним так прилагает цель Оригена. Иероним – это ученик Оригена. «Чтобы не быть обвиненным в учении Пифагора, которое доказывает переселение душ, после столь гнусного учения, которым ранил душу читателя, Ориген говорит, это, по нашему мнению, не догматы, а только изыскания и догадки, и изыскано нами с той целью, чтобы кому-нибудь не показалось, что все это совершенно не затронуто нами». Итак, просто Ориген находился среди людей, которые веровали в перевоплощение душ. И Ориген считал, что, может быть, этого вопроса не надо трогать, не надо разрушать сейчас этот догмат язычества. Главное, чтобы вы приняли Христа, научились читать Библию. Если хотите, поэтому, если вам эта погремушка важна, ну, главное, живите нравственно, в конце концов, примите Христа. Хорошо, я вам расскажу Евангелие так, чтобы вы до времени этот свой догмат сохраняли. У Оригена были добрые настроения. Он понимал, что это не, собственно, евангельское учение. И все же он здесь заблуждался. Оказалось, что учение о переселении душ не есть некоторая частность языческого мировоззрения, а есть некоторый такой действительно центр его, который, если его не отделить от христианства, он будет изнутри его разлагать. И вот затем, в VI веке, когда эти идеи Оригена были забыты, ни один из церковных авторов 3, 4, 5 веков не проповедует идеи реинкарнации. Но в VI веке несколько палестинских монахов, разыскав какие-то вот древние труды Оригена, они начали видеть, что вот знаете, вот нам это нравится, это новая идея, мы ее будем проповедовать. Тогда эту идею пришлось осудить. Теперь же несколько конкретных цитат из христианских мыслителей этих первых веков. Ну, например, 2 век. Минуций Феликс, знаменитый христианский апологет 2 века. Он утверждает, что вера Пифагора и Платона в воскресение была ущербной. Они думают, что по распадении тела пребывает вечно лишь душа, которые неоднократно переходят в новые тела. К этому, извращая истину, они добавляют. Человеческая мысль возвращается в скотину, в птиц, зверей. Эта мысль достойна, конечно, не размышляющего философа, а мимо с его издевками. 3 век. Это уже современник Оригена, святой Мефодий Олимпийский. В диалоге о воскресении отстаивает именно догмат телесного воскресения, единократного воскресения человека и резко вступает в полемику с самим Оригеном. Тертулиан, 3 век опять же. Философия Пифагора и Эмпедокла и платоники объявляют, что душа бессмертна. И более того, подобно нам, они утверждают, что она возвращается в тело. Я напомню, задача апологетов 3 века было доказать, что христианство не настолько ново в мире, что христиане не безумие проповедуют, а что основные положения христианства, многие из них, можно найти в античной философии. И поэтому они с радостью указывают на то, в чем древние философы согласны с христианами. И поэтому он говорит, как и мы, платоники, утверждают, что душа бессмертна. Как и мы, они утверждают, что она возвращается в тело. Но они утверждают, что она возвращается не только в человеческое тело, но и признают, что, например, Гомер воплотился в павлине. И тогда они хотя и объявляют телесное восстановление души, но искажают его, и хотя истины не достигают, однако касаются его. И так мир не отрицает воскресение мертвых и тогда, когда заблуждается. Четвертый век. Четвертое, далеко до Пятого Вселенского собора. Григорий Ниский, святитель Григорий Ниский, ученик Оригена, ближайший к нему из святых отцов церкви, говорит так. Достойно порицания рассуждения мифологов, учащих, что души жили прежде в особом некоем состоянии. Защитники этого учения держатся еще языческих басен о переселении из одного тела в другое. Ибо если кто в точности исследует, то найдет, что это учение клонится к тому, что сказал о себе один из их мудрецов. Был я мужем, потом облегся в тело жены, летал с птицами, был растением, жил с животными водяными. По моему суждению, он сказал правду о себе. Ибо подобное учение подлинно достойно или крика лягушек, или бессловесных рыб. Макарий Египетский. Помните, да? Оккультисты очень любят говорить о египетской эзотерической мудрости. Вот Макарий Египетский, 4 век. Он не признает уничтожение личности за гром. Петр остается Петром и Павел Павлом. Каждый, исполнившись духа, пребывает в собственном своем естестве и существе. А если утверждаешь, что естество разрешилось, то нет уже Петра и Павла, потому что всюду Бог. Григорий Богослов, о котором Елена Рерих однажды с огромным уважением упоминает. Вот, дескать, я с ним согласна. А что он пишет по этому вопросу? Он говорит, это не умных людей учение, а пустая книжная забава. Будто бы душа постоянно меняет разные тела, каждая сообразно прежней жизни. И дальше он язвит. Дело в том, что, я напомню, что по учению Платона, тело – это темница, узы души. И поэтому Григорий Богослов называет Бога в этом контексте узоналагателем. И поясняет, получается, что мой узоналагатель был богат не столько душами, сколько мешками. Да, то есть душ у Бога было мало, а мешков много, поэтому он по очереди нашу душу в разные мешки засовывает. Получается так. В другом месте. То есть, сейчас не могу найти. Ну ладно, кстати говоря, мы можем посмотреть, действительно ли была идея реинкарнации распространена во всех остальных религиях. Оказывается, что нет. Но прежде всего я хочу вам напомнить, что в самой Индии идея реинкарнации возникает только в Упанишадах. Веды не знают идеи переселения душ. Древнейшие памятники Индии этого не знают. Там предполагается именно восстановление тела. Отсюда, например, являются молитвы, например, к Агни, к Богу огню, естественно, огня, естественно. Чтобы он, идея кремации, в чем заключается? Огонь, сжигая тела, переносит частицы сожженных тел на небо, и там эти тела, преображенные огнем, должны вновь воссоздаться. И отсюда гимны, которые мы видим в Ведах, они говорят, пусть будет сожжено все тело, ничего не останется здесь, чтобы все тело можно было воссоздать на небесах. И только в Упанишадах появляется идея реинкарнации. Что касается Египта, те тексты, которые мы оттуда знаем, это же однозначная вера в телесное воскресение, мумифицирование, оно же именно об этом говорит. Если бы тело было лишь случайностью для нашей души, если бы у человека было множество тел, зачем так стараться сохранить навечно именно это тело? Забота о мумификации, и мы теперь знаем богословские трактаты Египта, это несомненная забота о телесном воскресении тела. Но что касается Греции, это молодая очень культура, и она действительно на рубеже 5 века до нашей эры получает идею реинкарнации. Она получает ее из Египта, да, но это не означает, что египтяне были сторонниками этой идеи. Представьте себе, какой-нибудь чех приезжает в Екатеринбург и здесь знакомится с рериховским обществом. Возвращаясь к себе домой, он переводит Агнедёгу на чешский язык и говорит, вот меня русские этому научили. А через 1000 лет какой-нибудь историк чешской культуры говорит, вы видите, в России этот чех научился идее реинкарнации. И значит, истинная религия русских всегда состояла в вере в реинкарнацию. Нет, есть интеллектуальные моды. И действительно была такая интеллектуальная мода в некоторых столичных кругах египетской интеллигенции 5 века до нашей эры. Но на самом деле, действительно, концепция реинкарнации, она в достаточной степени поздняя. Эта идея рождается на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры. И никакая предыдущая религиозная доктрина, насколько мы можем судить, с этой идеей не знакома. Конкретные аргументации, конкретные историко-религиозную аргументацию по этому поводу вы можете найти в блестящей статье профессора Зубова. Эта статья называется «Воскресение или развоплощение» в журнале «Континент», 74 номер. Здесь этот журнал продавался 2 дня назад. Я вот не знаю, есть ли он еще сейчас и сможете ли вы его купить. Итак, именно отсюда рождается идея о том, что учение о реинкарнации является эзотерическим. И вот с этой эзотерикой связано немало всяких, простите, смешных вещей. Первый из этих смешных вещей. Принцип эзотерики какой? Он говорит, что есть что-то тайное, которое религиозно неразвитому народу давать нельзя. И это должны хранить великие белые братья, махатмы, масоны и так далее. И они должны хранить этот светильник знаний. Теперь у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, если идея реинкарнации и вообще идеи Блаватской, они действительно были в религиях Ближнего Востока, в рубежах 2-1 тысячелетия, и эти идеи хранились в тайне от народа, почему эти идеи можно проповедовать сегодня? Как вы думаете, какая толпа является религиозно более грамотной? Толпа греков, евреев, египтян 1 века нашей эры или толпа американцев и россиян конца 20 века? Совершенно понятно, что мы живем в атеизированном обществе, забывшем элементарные нормы и у нас, и в Америке. Получается такая странная вещь. Те идеи, которые скрывали якобы религиозно развитые культуры, сегодня можно публично заявлять. В домах культуры, всюду в метро продавать, в листовках и так далее. Это абсурд. Просто абсурд. Второй абсурд. Что такого было в учении о реинкарнации, ради чего Христос должен был и апостолы должны были его скрывать? Ведь идея реинкарнации действительно проповедовалась в Греции. Почему же они не воспользовались этой идеей для того, чтобы утвердить христианство среди эллинов? Совершенно непонятно, не ясны мотивы, ради чего им нужно было маскировать эту идею, скрывать ее. Третье. На самом деле, я знаю причину, по которой Рерихи и Блаватская заявляют, что их учение эзотерично. Дело в том, что не существует письменных памятников, которые всерьез подтверждали бы распространенность их идей в религиях мира, в том числе в Индии. И поэтому очень удобно сказать, да, памятников не существует, но это потому, что это эзотерично. Никто об этом не писал, но это и есть подтверждение того, что это великая тайна, и эту тайну мы вам говорим. Я вам сейчас так и будь, раз на это пошло, я вам сейчас открою великую тайну. Все древние религии мира говорили одно. Они предупреждали о том, что в конце 20 века придет великий пророк. Его будут звать диакон Андрей Кураев. И он наставит всех на истину, окончательную и последнюю. Об этом нигде нет никаких записей, но это аргумент в пользу того, что это было величайшей тайной и ценности учения. И поэтому, когда умирал Брамин в Индии, он подзывал к себе своего ученика и говорил, говорите великую тайну, жди Кураева. Какой-нибудь ацтекский жрец, вырывая сердце, на утренней заре из груди юноши утешал себя тем, ну ничего, это сейчас мы вырываем сердца у людей, вот придет Кураев, он нас научит милости и любви. Шаман, передавая опыт какому-нибудь французскому этнографу, о котором мы с вами говорили еще, предупреждал его о том же, но брал с него обещание, ни в коем случае не пиши об этом в газетах. То есть, понимаете, любой бред, можно выдавать за эзотерическое учение. Чем бредовее он, чем меньше подтверждается истории, тем оказывается это новая логика доказательств, тем это лучше. Ну и что еще? Наконец, я напомню вам, что Елена Рерих обожает обвинять христиан в невежестве и корыстолюбии. Она без конца пишет о том, что корыстные и невежественные священнослужители в своих целях изменили светлому учению Христа, и вот наши догматы отказались проповедовать. В таком случае у меня рождается вопрос, какие именно нравственные заповеди Христа были забыты? Какие именно нравственные заповеди Христа, если о нравственной стороне идет речь, не повторялись в позднейшей христианской проповеди? И самое главное, любой человек, который хоть немного потрудится изучить историю христианской догмы, историю вселенских соборов, увидит, что каждый раз православная истина торжествовала через кровь исповедников православия. Афанасий Великий, например, утвердил догму единосущия Христа и Отца. Сын Божий есть единосущим с Богом Отцом. Что утверждение этой абсурдной догмы, именно так называют эту догму Клизовский, оно Афанасию Великому принесло деньги, власть? 40 лет за это Афанасий провел в ссылках. 5 раз его арестовывали, ссылали, изгоняли из города сторонники Ариан. Мы можем так дальше пойти, вплоть до последних соборов, и увидим, что всегда кровью и мучеником, кровью, пытками, казнями исповедников, кровью мучеников утверждалась церковь, утверждалась православие. Ну и, кстати говоря, в порядке такого чистого жеста, я напомню насчет бескорыстности проповеди оккультизма. Помните ли вы скандал, который недавно был с секретаршей последнего из Рериха? Вместе с ней исчез чемодан семейных бриллиантов. Чемодан бриллиантов. Ну что же, теперь ответ на вопрос. Лечу ли я людей? Нет, я отнюдь не целитель. Я могу помолиться о человеке, но в любом случае людей лечит Бог. Даже как один французский врач-хирург по этому поводу сказал, у него были очень хорошие результаты, его спросили, хирурга, как вы лечите людей? Он говорит, вы знаете, я только накладываю повязки, а лечит Бог. Можно ли считать, что присущая христианству мысль о реальном существовании я и души есть безумие возгордившегося сгустка материи? Ведь если христианство против гордыни, то не есть ли буддизм радикальное уничтожение гордыни? Я же уже сказал, гильотина это делает лучше всего. Что такое предсуществование души? Это души, которые существовали в Адаме, как не умеющие собственное тело были тождественны. Нет, в христианстве, в православии нет идеи того, что наши души предсуществовали в Адаме. Были ли в Адаме створены все души? Такого церковного учения нет. Ведь не может же Бог творить вновь и вновь уже пораженные грехом души в каждом зачатии. Во-первых, Бог может продолжать творить души по образу и подобию Адама. А что касается, как они заражаются грехом, грехом они заражаются по мере вхождения в тело, в наш мир. Когда они входят в нашу зараженную грехом вселенную, то радиация начинает проникать сквозь них. Радиация смерти, о которой я говорил. Адвентисты рассуждают вполне логично. Ведь если душа может существовать, мыслить вне тела, у нее должны быть для этого органы. Но органы умерли вместе с телом. Я не понял. Если душа может существовать вне тела, то что, душа не должна существовать вне тела? Нет, действует. Чем же тогда мыслит и действует душа? Или же она спит и видит сны? Дело в том, что та душа, у которой нет тела, она не может оказывать влияние на материю. Да. Мозг – это не тот орган, которым мы мыслим. Это орган, который необходим для того, чтобы игра нашей души отражалась на нашем теле и действовала через него. Если хотите, мозг – это фортепиано, на котором играет игрок. Без фортепиано мы не слышим музыки. Да. Но это не означает, что если лупнули струны, то игрок исчез. Он исчез в качестве игрока. Он не может уже дарить нам свою музыку. Но сам по себе его «я» осталось. Хотя до времени оно не может проявляться вовне. понял. Если вы читали Новый Завет, с какими доводами вы согласны и с чем не согласны? Смею заверить, что я читал Новый Завет. И если бы я был с ним в чем-то не согласен, я бы создал свою секту. Это дело не хитрое. Еще Рон Хаббард говорил, если хочешь создать истинно доходный бизнес, создай свою новую религию. Как православие относится к иудаистской традиции толкования Ветхого Завета в Талмуде? Я отношусь с огромным интересом и с огромной благодарностью. Я постоянно использую в своих лекциях в университете талмудическую традицию толкования Ветхого Завета. Потому что, понимаете, если я просто буду декларировать, что вот христианство это одно, а иудаизм другое, мне никто не поверит. А я беру толкование из Талмуда и просто сопоставляю их с тем, что есть в святоотеческой экзегетике Библии. И вот тогда становятся просто понятны слова Христа. Буква умерщвляет, дух же животворит. Ну, сейчас попробую вам привести такой пример. Один из них я вам приводил, кажется, уже, да? Почему Ева дает вкусить Адаму плод древа познания? Или, например, сейчас еще вот вспомню. А, вот знаменитые слова. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Значит, как православие понимает это, я уже сказал. Теперь я вам цитирую Агаду. Агада – это один из первоисточников Талмуда. В нем говорится так. С кем, кому, говорит Бог, сотвори, с кем он советуется? Христианин отвечает, это лица Троицы. Что говорит иудейский богослов? Он же не может допустить, что там был Сын Божий, Христос, тогда, Святой Дух. Он говорит, Бог советуется с ангелами, но как? И поясняет, совершенно гениально. Он говорит, что Бог, откуда эта фраза? Он говорит, эта фраза, конец разговора, который в Библии не написан, а она его кончает. А что этому предшествовало, он поясняет. Бог сказал ангелам, я хочу создать человека. А ангелы начали по этому поводу спорить. Дух любви говорит, давай, создавай. Дух правды говорит, да нет же, он будет гад грешить, его надо будет наказывать. Дух милосердия говорит, ну и что, мы его простим. А дух справедливости, он говорит, нет, все равно человек, он будет нарушать заповеди Божии, лучше его не создавать. И вот тут Бог говорит, сотворим человека. Поздно спорить, мои духи, мои братья. Я уже его создал. То есть это типа ша, ребята, я уже сделал, пока вы там спорите. Вот. Понимаете? Так, когда, и таких примеров их очень много. Ну, например, уже, собственно, из Талмуда. Что означает фраза «Вначале сотворил Бог небо и землю»? Пояснение идет такое. Бог в самом начале говорит Израилю и всем народам, что Он создал всю землю и все небо. И создал Он это ради любимого своего народа Израиля. Это место необходимо было сказано Богом потому, чтобы если какой-нибудь народ начнет говорить, что мы эту землю не отдадим народу Израиля, потому что она наша, народ Израиля сможет сослаться на Библию и сказать, что нет, вся земля наша. Я вновь не преувеличиваю, я в данном случае цитирую по первому тому комментированной томы, Торы, он называется Брейшит, изданному в Иерусалиме в 91 году. Вот, и таких комментариев там много. С другой стороны, я должен сказать, что кроме этого, в Талмуде есть некоторые достаточно дельные замечания, которые можно принять. Потому что все-таки традиция вчитывания в Библию тысячелетиями, столетиями. И некоторые замечания, обычно такого бытового характера, вот, есть некоторые чисто бытовые вещи, которые мы не понимаем. Помните, вчера говорил об осле, на котором сеют? Вот такого рода вещи, их можно вполне заимствовать из, в том числе, талмудической традиции. Но вновь скажу, что мое знакомство с талмудической литературой, оно просто чрезвычайно укрепило меня именно в христианстве. Почему нельзя было бы усвоить православной традиции что-либо из толкований Талмуда? Я уже сказал об этом. Такое, что было бы совместимо с христианским догматом. Кто из русских философов в своем учении совместил или наиболее совместил с православием? Талмудическую традицию, очевидно. Ну, ближе всего к талмудической традиции, наверное, софиологическая традиция русской религиозной мысли, от Соловьева и дальше идущая. Но в той мере, в какой она близка к талмудизму, она очень серьезно отклоняется от, собственно, христианской традиции. Софиология это не очень удачная попытка ответа на те вопросы, которые действительно есть. Является ли учение теософии «Живая этика» вариацией масонской идеологии и предлогом для разрушения опыта православия на Руси? Достаточно посмотреть книжку Клизовского «Правда о масонстве», «Клизовский ученик Рерих», чтобы понять, до какой степени тесны были связи между масонами и рерихами. У Блаватской это очень четко, у Елены Рерих тоже очень похвальные слова и в адрес розенкрейцеров, и масонов. Единственное только, Елена Рерих с печалью в голосе говорит: к сожалению, современное масонство не то, что раньше. Вот. Что такое трансцендентальная медитация Махариши? Одна из оккультных сект, точно так же по вот тем критериям, которые я уже сказал, по этим критериям она несовместима с христианством, потому что это религия самоспасения, самообожения. Здесь нет благодати, нет учения о благодати, нет реальной благодати. Нет принятия искупления, нет креста, нет Бога. С чего начать изучение православия? Прежде всего, проведение некоторой, простите, медитации. Медитацию в смысле размышления на простую тему, что я стою на пороге тайны, я стою на пороге реальности, которую я не знаю, о которой мои представления были искаженными и которую я хочу теперь изучить. Блаженный Августин в своей исповеди сказал, он был тоже гностиком, таким оккультистом, а затем он познакомился, реально встретился умными христианами, которые пояснили ему суть христианства. И тогда он сказал: как же я обрадовался в душе своей, потому что я понял, что я лаял не на православную церковь, а на мои выдумки плотского воображения по поводу православной церкви. Безумец, говорит он, безумец я был. Я нападал и обвинял, когда надо было спрашивать и учиться. Так вот, если такое понимание есть, то продолжение этому все таково. Если же я стою на пороге изучения той реальности, которая так много, кажется мне, я теперь уже знаю, может дать моей душе, и о которой представления мои были неполны, то я готов читать Священное Писание и отцов церкви не так, как я читаю газеты. Когда человек читает газеты, то он берет то, что ему понятно, и отбрасывает все то, что ему непонятно или ему кажется противным. Но когда я читаю, как бы читатель газет считает себя умнее, всегда считает себя умнее всех авторов. Но когда я читаю Библию, я должен себе сказать: вот книга, которая мудрее меня. Если я чего-то не понимаю, значит, я должен дорасти. Мне надо измениться. Как один американец по этому поводу сказал: сначала я критиковал Библию, потом Библия начала критиковать меня. Значит, вот если есть такое смирение, это действительно, это подвиг смирения, сказать: я готов учиться, несмотря на то, сколько мне лет, сколько у меня докторских дипломов и так далее. Вот если, я думаю, занятие этой позиции, решимости, для этого нужно мужество, мужество стать учеником. Вот с этого можно делать первый шаг. А что после этого можно почитать? Я не берусь судить, я не думаю, что есть одна какая-то книга, которую каждому можно вручить, и всем людям она будет одинаково полезна и интересна. Конечно же, и Евангелие. Я бы посоветовал Блаженного Августина. Возьмите исповедь Блаженного Августина, с этой книги начните. Потому что эта книга учит правильно богословствовать. Она учит тому, что мысль о Боге нельзя отделять от молитвы к Богу. Возьмите Макария Великого, его духовные беседы. Удивительная книга. Если вы хотите узнать свод православного богословия, мистического и догматического, возьмите книгу Владимира Николаевича Лоскова. «Догматическое богословие, мистическое богословие православной церкви». Они так и называются. Если вы захотите увидеть, как, каким видит человека и что может дать открыть человеку православная церковь, возьмите проповеди митрополита Антония Сурожского. Особенно его книжку «Беседы о вере и церкви». Или вторая его книжка «Встречи» вышла, прекрасно. Если вы хотите увидеть, прикоснуться к внутреннему миру священника и понять, чем он живет и что он может дать нам, возьмите, прочитайте многократно издававшийся дневник отца Александра Ильича Нинова. Называется «Записи». А может быть, для кого-то окажется легче почувствовать дыхание православия, потому что, понимаете, православие – это некоторое именно дыхание. Это не сумма канонов или перечисление догматов. Это некоторый внутренний строй души. Строй души. Вот отец Александр Вельчининов говорит, как бывает правильно поставленный голос, так бывает правильная душа. То есть вы хотите этот аромат почувствовать, духовный такт православия, возьмите книги, например, Шмелева «Лето Господне». Да. Или, например, Никифорова Волгина «Дорожный посох». Там показано православие глазами детишек. Удивительно чистое, удивительно глубокое проникновение. К счастью, много книг сегодня. Надо просто действительно вот их искать и встречаться, беседовать. Почему не все книги вошли в Библию? Ну, понятное дело, что, например, 100 вопросов об этом в Библию не вошло. Да, вот не все книги вошли в Библию. Вот какие были критерии? Какие книги входят в Библию, какие нет? Авторство не играло никакого значения. Дело не в том, писал ли очень известный человек или не очень известный. Ну, например, скажем, евангелиста Марка мало кто знал. Его Евангелие было включено в церковный канон. Дело в том, что апостол Павел предупреждал, бойтесь лжеименного знания. По-русски непонятно. Знание по-русски гносис. Лжеименный псевдонимный. Псевдономос гносис. Псевдоним, что это такое? Когда человек подписывается другим именем. Так вот, к сожалению, одним из правил литературной игры в античности было подписывать свое собственное сочинение именем классика. И поэтому действительно появлялись тысячи сочинений, написанных самыми разными людьми, скажем так, космонавтами. Ну, космонавты, скажем, это люди, которым каждую ночь дух космоса является и чего-то говорит. Вот. А они подписывают апостол Павел. Я апостол Павел, я написал. Апостол Иоанн и так далее. Значит, как бы имя, оно не гарантирует истинности, подписание. В те времена нельзя было снять трубку, позвонить апостолу Павлу, сказать, слушай, ты действительно вот это послание писал? Да, оно начинается вот так, то у тебя такая мысль. Как же проверить? И вот проверка была такова. Дело в том, что Христос оставил после себя не Библию, не Евангелие. Он оставил себя самого. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Остался некоторый вот внутренний строй, переживание Бога, переживание Христа. Это то, что осталось в апостолах, в их учениках, в апостольских общинах. И вот когда община получала послание, какую-то книгу, как-то к ней приходила, в общины зачитывался этот текст. И люди смотрели, этот текст, он соответствует тому опыту, который нам апостолы передали, или нет. Если этот текст оказывался ниже, говорили, нет, это не наш. Если выше, да, это не просто человеческий текст, это боговдохновенный. Мы его включим в канон. Если он оказывался на одном уровне, то, что мы знаем, то нам и сказано. Но это просто свидетельство другой церкви, другой общины, это очень хорошо, но это не боговдохновенно, это просто вот такое душеполезное чтение. Но не боговдохновенно. И вот чудо заключается в том, что, понимаете, вновь скажу, огромное пространство Римской империи, от Британии до Индии. И вот в этом пространстве люди абсолютно разных культур, языков, народов делают один и тот же выбор. Они отбирают одни и те же книги. Какие критерии? Я приведу вам самый сложный случай. Евангелие от Фомы. Апокрифическое Евангелие от Фомы. В этом Евангелии нет ничего такого, что противоречило бы каноническим Евангелиям. Большая его часть – пересказ Евангелия от Иоанна. Это бесконечная вариация на тему «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Почему церковь не включила это Евангелие в состав Библии? Критерий оказался очень интересен. Не потому, что в этой книге что-то неправильно было сказано, а потому что в ней не было сказано чего-то важного. Чего? А оказывается, среди бесконечных призывов и повторений любить Бога и любить истину, Иисус в Евангелии Фомы ничего не говорит о любви к ближнему. И церковь сказала, нет, мы не узнаем здесь Христа. Это кто-то другой, это не наш. И это Евангелие было забыто. Есть другие Евангелия, скажем, Евангелие детства. Опять же, понимаете, духом чувствуется. Например, вот, казалось бы, очень благочестивый рассказ. когда Христос был маленьким, то однажды учитель в классе поставил ему двойку, обидел его, короче, как-то. И Иисус рассердился и убил его духом своим. И потом ребята пожаловались ему, ну чего ты в самом деле, он хороший, он нас, в общем-то, ничего не обижал. И Иисус его воскресил. А в другой раз Иисус играл в песочнице маленьким, а другой мальчишка растоптал его замок, и Христос опять его убил. Потом подумал, с кем же я дальше играть буду, и воскресил его. Вот замечательные рассказки, понимаете, вот действительно это именно народное творчество, апокрифы. Вот до сих пор мы все чувствуем, ну как-то вот хочется чем-то дополнить Евангелие, вот мало о Христе. Раз мы его любим, надо бы больше о нем рассказать и так далее. И вот рождаются сказания, рождаются апокрифы. Но церковь очень четко их убирает.